Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего я прочитаю Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Самое чудное – это то, что речь идет не только об Иисусе, но о каждом из нас в отдельности, потому что Иисус является главою тела Церкви, и все то, что написано в законе, пророках и псалмах, также написано о Церкви, то есть все это также принадлежит Церкви Иисуса Христа. Другими словами, здесь сокрыто наше наследие в пророках, в законе Моисеем и псалмах. И, разумеется, чтобы реализовать свое наследие или же войти в него, с нашей стороны необходимо изучить определенные условия, что мы с вами и делаем. Если человек не будет изучать эти условия, он не возьмет ни одной пяди наследия. И изучить это не знает еще взять. Изучить это знает, что у нас есть теперь возможность задействовать это учение или выполнить эти условия, заложенные в этом учении, чтобы наследовать те обетования, которые завещаны Христу, а следовательно и нам с вами. И как раз сегодня с тем, чтобы наследовать обетования, завещанные главе Церкви, а следовательно нам с вами, всему телу Христову, мы продолжим изучение Псалма 142 и заключенных в нем ценностей. Однако прежде я хочу освежить в нашей памяти одну деталь – что войти в наследие, данное нам Богом во Христе Иисусе, мы можем исключительно только с позиции ученика. И согласно Писанию, ученик – это состояние человеческого сердца, отвечающее требованиям Бога, или внутренняя позиция активного смирения, выраженного в послушании воли Божией, или в отвержении своей воли в пользу воли Божией. Именно такой вид смирения в буквальном смысле слова активизирует и вызывает на себя благодать Бога и Агнца. Это написано во многих местах Писания, и вот одно из них. 1 Петра 5:5. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». А посему в вопросе слушания Слова Божия, через которое мы призваны входить в свое наследие в Боге, необходимо всякий раз делать решение и в буквальном смысле настраивать себя не на роль критиков и инспекторов, а на роль учеников. И это необходимо делать по той простой причине, что мы все исключительно, независимо от того, кто мы, но по своей природе мы все бунтари. Мы родились от бунтарского духа Адама, который взбунтовался против Бога и родил подобных себе людей. И поэтому нам все время приходится с собственным бунтом бороться. И, конечно же, такое ученичество всегда и однозначно включает в себя совместную и при этом каждодневную работу Бога и человека, в которой роль Бога заключается в том, что Он, как завещатель наследия, с одной стороны, устанавливает определенные и конкретные условия, выполнив которые человек может входить в наследие необходимых для него милостей. А с другой, для выполнения этих условий, Бог посылает нам свою помощь в личности Святого Духа, в делегированной власти Бога и в предмете написанного Слова Божьего, которая в данном случае как раз и предписывает, каким образом, какими средствами, в какое время и в какой последовательности следует выполнять те или иные условия. А со стороны человека соработа с Богом заключается в том, чтобы на условиях Бога принять как Святой Дух, так и помощь от Святого Духа. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной во всякой милости Бога, является такая молитва, которая могла бы давать Богу право на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу также только на установленных им условиях. Именно одна из таких молитв Давида записана в 142-й песне. Сегодня как раз и является предметом нашего исследования. Давайте погрузимся в нее. Псалом Давида. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою. принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих. И погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Согласно содержанию данной молитвы, мы установили, что причиной для ее высвобождения послужила определенная категория врагов, которая противостояла Давиду. Это, во-первых, собственная плоть Давида. Это видно из тех слов: «Услышь меня по правде твоей и не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобою ни один из живущих». Во-вторых, это персонифицированный грех, относительно которого Давид говорит: «Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших». Я полагаю, что каждому из нас известно состояние греха, когда мы совершаем грех, который заставляет нас жить вдали от Бога и втаптывает буквально нашу чистоту, нашу невинность, нашу жизнь в какую-то грязь. И мы испытываем аналогично то, что испытывал Давид. И в-третьих, это персонифицированная смерть, о которой Давид говорит: «Ради имени Твоего, Господи, оживи меня! Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою», то есть из смерти. И чтобы быть услышанным Богом, в данной молитве Давид использовал или же привел Богу 10 аргументов, говоря: «Услышь меня потому или потому». И первый аргумент он говорил: «Услышь меня ради Твоей истины и правды». Второй аргумент он говорил: «Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих». То есть он представлял Богу доказательство того, что он постоянно вспоминал в памяти своей дела Божии в древних днях. «Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. И, наконец, услышь меня, потому что я Твой раб». На предыдущих служениях мы, насколько это позволил нам Бог, уже коснулись 9 доказательств и стали рассматривать 10-е. Это доказательство того, что Давид обладал правом и достоинством обращаться к Богу с позиции раба Господня. И такое доказательство мы находим в заключительной фразе, разбираемой нами песни: «Погуби всех угнетающих душу мою, ибо я твой раб». Это заключительные слова песни. Из чего следует, что для того, чтобы выиграть войну со своей ветхой натурой и стоящими за ней грехом и смертью, необходимо было представить Богу доказательство того, что мы обладаем статусом рабов Господних. А это означает быть запечатленным Его печатью, которая могла бы засвидетельствовать о нашей принадлежности Богу. Откровение 7:2-3 говорится: «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога Живаго. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Ранее мы с вами обратили внимание на то, что в древности рабы имели определенное клеймо на своем теле, которое, с одной стороны, указывало на их статус, выраженный в их бесправии, а с другой служило доказательством, по которому можно было определить их конкретную принадлежность к определенному собственнику или определенному господину. Согласно Писанию, всем тем, кто не будет иметь на себе печати Божией, будет положено позорящее клеймо зверя, свидетельствующее о их зависимости от благословений в предмете денег. Мы знаем, что печать зверя внешне ничем не отличается от печати Божией, имеющей вид благочестия силы же его отрекшейся. Но чем отличается печать зверя по внутреннему содержанию от Божьей печати по внутреннему содержанию? Тем, что печать зверя – это настрой на благословение. Иметь благословение, иметь материальные блага, иметь исцеление уже здесь все на земле. То есть использовать все места Писания и обетования, вырывая их по-живому из контекста, то есть чтобы Бог выполнил нашу волю. То есть Бог не против благословения, но Он никогда не хотел, чтобы благословение становилось нашим идолом, чтобы мы от Него зависели. Он хотел, чтобы мы господствовали над благословениями в предмете денег, которые несут, в общем-то, все земные блага. А посему, чтобы завладеть статусом раба Господня, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, чем по своей сущности является право, заключенное в достоинстве раба Господня? Во-вторых, какое назначение в наших молитвах призвано выполнять право, выражающееся в достоинстве раба Господня? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на достоинство рабов Господних? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем статусом рабов Господних? Отвечая на первый вопрос, чем по своей сущности является право, заключенное в достоинстве раба Господня, мы пришли к выводу, что в земном понимании раб – это человек, который в силу определенных причин, с одной стороны, был лишен своих суверенных прав на выражение своей воли, а с другой – вынужден был исполнять волю своего господина, который поработил его или которому он сам по каким-то причинам продался в рабство. И во главе самого унизительного рабства на земле, которое порабощает нашу волю, стоит Господин в лице нашей ветхой натуры, унаследованной нами от суетной жизни отцов, то есть от греховной жизни отцов. А посему грех и смерть господствуют над человеком, подавляя его волю к добру только благодаря уже наличию его происхождения. Иоанна 8:34 Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Мы становимся грешниками не потому, что мы согрешаем, а мы родились уже грешниками, и мы грешим, потому что мы грешники. Мы родились рабами греха. Однако человек, обладающий статусом раба Господня, это человек, который, с одной стороны, был выкуплен Богом из рабства греха и смерти, а с другой, из любви к Богу, сам добровольно отказался от выражения своей воли в пользу выражения воли Божией. Или же добровольно, на условиях Бога, посвятил себя Богу и направил всю силу своей воли на выполнение воли Божией. А посему достоинства, которыми в Писании наделяется раб Господен, напрямую связаны с достоинством как личности Сына Божия, так и личности Святого Духа. В силу чего в Писании, как мы уже обратили на это внимание, не буду зачитывать места Писания, а только покажу, что, во-первых, статусом раба Господня определяется личность самого Христа. Статусом раба Господня наделяется личность Святого Духа. Статусом раба Господня наделяется категория святых, ориентированная на готовность выйти навстречу к Богу, как к своему жениху. Во Царстве Небесном статус раба Господня является самым величайшим рангом власти и достоинства. Далее статус раба Господня является правом и властью творить волю Божию. В-шестых, статус раба Господня указывает на то, каким духом мы водимся и кем мы побеждены. И в-седьмых, статус раба Господня является определением мудрости, исходящей свыше. И теперь вопрос второй. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять право, выраженное в достоинстве раба Господня? Во-первых, назначение статуса раба Господня призвано давать Богу право являть дела Божии. Псалом 89:16. «Да явится на рабах твоих дело твое и на сынах их слава твоя». То есть это место Писания и многие другие места Писания говорят о том, что Бог будет являть дела своей славы, то есть на рабах Господних. То есть назначение для того, чтобы... Зачем Бог хочет, чтобы мы были Его рабами? Чтобы Он мог явить на нас свое дело или показать, кто Он такой, чтобы мы могли представлять Бога этому миру, то есть, чтобы мы были светом для этого мира, чтобы мы были солью. Вот о чем здесь речь идет. Да явится твоя соль и твой свет, чтобы люди увидели твою святость, и чтобы они увидели твой свет, твою справедливость, твою власть, власть над благословениями. Вот о чем здесь речь идет. Чтобы святые могли являть святость. Не только быть святыми по происхождению, но чтобы могли являть святость. Во-вторых, назначение статуса раба Господня дает Богу право показывать им то, чему надлежит быть вскоре. Бог не показывает всем будущее, Он показывает это рабам Своим. Откровение, 1 глава, 1 стих. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Онное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну. А Иоанн уже, разумеется, рабам Господним. Поэтому откровение может быть понятно только рабам Господним. Я встречался с многими людьми святыми, так называемыми святыми пасторами. Один из пятидесятнических пасторов мне сказал: «А ты знаешь, я в откровение вообще не лезу. Это такая глубина, в общем, зачем туда вообще? Я туда не хожу». Я говорю: «А зачем оно написано, если ты туда не ходишь? А ведь это дано Христу, а Христос немедленно передал это церкви, а мы туда даже не ходим». То есть, почему этот человек так сказал? Да потому что он не является рабом Господним. То есть, когда человек сам себя выдвигает, или когда его выдвигают люди, когда он не выполняет своего призвания, а выполняет волю людей, то таким образом, разумеется, он не может быть рабом Господним. Рабы Господни, они связаны с Богом, зависят от Бога. Они являют Его святость в любых ситуациях жизни. Они говорят: «Вы знаете, у меня не было возможности явить святость». Один человек мне говорит: «Ну, в общем-то, я мог бы избежать этого греха, но если бы я его избежал, я был бы не мужчина». Ну, вот женщина сама предложила, и я не мог ей отказать. Это как бы для мужчины позор был. Я говорю: «Ты потерял мужское достоинство, наоборот. Ты бы остался бы мужчиной, когда бы ты отказался от этой женщины, которая предложила себя тебе. Ты останешься высокой женщиной, то есть с высоким достоинством, если ты откажешься от мужчины, который не по закону пытается тобой завладеть, не являясь Детем Божьим и каким-то другим образом, или не являясь твоим мужем». Поэтому люди не понимают этих вещей, но мы призваны именно получать от Бога откровение, то, чему надлежит быть вскоре. Это же подтверждается еще одним местом Писания. Их много, но я буду краток. Амоса 3.7. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Оказывается, Бог любит открывать тайны. Вы знаете, кому обычно открывают тайны? Тем, кому доверяют, и тем, кого сильно любят, тем, кому привязаны. Вот, ну, когда вот люди сильно дружат между собой, две подружки, они обязательно делятся друг с другом, два друга, они делятся. Если муж и жена по-настоящему муж и жена, то они друзья. Они обязательно будут делиться всем сокровенным, и не будет у нее от него тайн, а у него от нее тайн. Здесь говорится вот именно о таком положении, что Бог своей невесте не может не открыть, значит, что он думает сделать, или что он имеет, какое намерение в отношении мира и в отношении ее. Он просто не может сдержать в себе. И поэтому он говорит: Бог вообще ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим пророкам. В-третьих, назначение статуса раба Господня призвано демонстрировать праведность, обретенную через веру. Иоанна 8:34. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Следовательно, всякий не делающий греха, а творящий праведность, есть раб праведности. То есть я беру просто антологию, уходя, значит, от этого стиха. И если делающий грех есть раб греха, то творящий праведность есть раб праведности. Апостол Павел так и говорит: как раньше вы отдавали члены тела вашего в рабы там, нечистоте, греху, отдайте теперь члены тела вашего в рабы праведности. То есть, оказывается, быть рабом, также это наша роль. Бог не порабощает, как господа на этой земле порабощают людей или же заставляют их продаваться, потому что человеку нечем платить, и он или она продают себя в рабство. Мы сегодня сидим здесь и очень мало знаем о рабстве. На земле сегодня процветают ужасные виды рабства для мужчин, женщин, детей. Из-за бедности они продают своих детей, продают самих себя в рабство. И, разумеется, продав себя в рабство, они теряют на себя права. Часть рабов используется на органы, они себя продали, и с ними делают, что хотят, уже никто не будет судить. Его живым режут, вырезают у него органы и продают. Либо используют его как живой товар для проституции, либо для какой-то тяжелой работы в каких-нибудь подпольных цехах. И такие подпольные цеха, и такая вещь существует в каждой стране мира, и в Америке, и в Европе, и разумеется, тем более в тех странах, в которых совершенно другие режимы. То есть это позорище рабства. То есть каждая диктатура, каждое правительство пытается навязать такие законы, которые бы забирали у людей права. Они их обманывают, говорят, вы наделены правами. На самом деле люди почти что не имеют прав. Только Христос может дать настоящую свободу. И несмотря ни на какое как бы вот стеснение господства внутри, человек может обрести свободу только во Христе. Но для того, чтобы обрести свободу от греха, нужно стать рабом праведности. В-четвертых, назначение статуса рабов Господних призвано восполнять жажду и алканье Бога. Псалом 133:1. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи». То есть, оказывается, вот благословить – это восполнить жажду Бога. Некоторые люди полагают, что мы не имеем права, да и не можем благословлять Бога, потому что благословить – это восполнить алканье и жажду определенную. Однако у Бога есть алканье и жажда. Какая жажда? Он нас любит, и Он нуждается в нашей любви. Он хочет поговорить с нами, с каждым отдельно, лично. Если бы мы знали, насколько Он разговорчивый, и Он бы говорил с нами день и ночь, насколько бы мы ему позволили, если бы мы вот могли услышать и приблизились бы к нему. Когда я выхожу на такой диалог, мое тело быстро устает, моя голова тоже быстро устает. Мой дух наслаждается. Я просто, как вам говорил, иногда говорю, «Господи, никуда не уходи, у меня все кипит, мои мозги не могут ни вместить, ни понимать ничего. Я пойду немножко проветрюсь, я похожу немножко, и я снова возвращусь». Разумеется, вот я прихожу, и диалог продолжается. То есть он готов все время вы можете с ним разговаривать, но только нужно войти в этот контакт с ним. И поэтому Бог хочет, чтобы его благословили рабы, стоящие, то есть бодрствующие. Сейчас ночь, но скоро настанет день. С одной стороны, день, то есть это день для церкви, но ночь имеется в виду ночь беззакония. А день – это когда придет вечность. Смотря с какой стороны мы будем это рассматривать. Здесь имеется в виду образ, настоящий в доме, на страже. То есть мы являемся домом Господним и стоим на страже. Потому что грех, тьма вокруг, наше тело тоже является прообразом ночи, потому что Царство Божие не наследует. И нам нужно стоять на страже наших желаний постоянно. И вот когда мы стоим на страже и восполняем желание Бога, то есть выполняя Его волю, мы таким образом благословляем Его. Поэтому только рабы Господни могут это делать. И назначение рабов Господних – восполнять алканье и жажду Бога. В-пятых, назначение статуса раба Господня призвано демонстрировать того, кем мы порабощены. 2 Петра 2:19. Я беру другую форму рабства, и мы будем говорить о возвышенной форме рабства. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Здесь имеется в виду, смотря кем мы побеждены. Если мы побеждены Христом, то мы будем Его рабы. И, как я говорил, вот эта печать Божия, она будет являться демонстрацией того, кем мы побеждены, того мы и будем демонстрировать. Если человек побежден благословениями, благословения обращаются в самую опасную деталь или в самое опасное зло. То есть, как благословение Египта. Они были благословениями, они не были грешными. Бог обогатил свой народ, но они из этих благословений сделали тельца и стали ему поклоняться. Они стали зависеть от этого. Когда люди начинают увлекаться материальными благами, они становятся зависимы от них. И когда человек зависит от денег, то таким образом он становится рабом денег. А Бог хотел, чтобы мы были господами денег, чтобы мы господствовали над деньгами. Денег может иметь ровно столько человек, сколько ему определил Бог, когда он будет над ними господствовать. Некоторые думают, что если я господствую над деньгами, я буду иметь их столько, сколько хочу. А зачем, в общем-то, они мне нужны столько, сколько я хочу? Мне нужно не столько, сколько я хочу, а сколько хотел бы видеть их у меня Бог. Потому что у Бога есть для меня определенное призвание. Бог совершенно не намерен, чтобы каждый из вас кормил весь мир. Он для каждого из нас определил какое-то призвание, которое, разумеется, будет расширяться. И Он хотел, чтобы мы четко видели свое призвание и работали в этом призвании. Поэтому это очень важно понимать. Бог всегда будет давать ровно столько, насколько ваше призвание. Вы можете видеть по своему карману, то есть насколько велико ваше призвание. Если вам дано много, значит, Бог дал вам широкие масштабы, и если вы не задействуете это, а все это обратите на себя, то вам придется встретиться с Господом, и Он скажет: «Я тебе дал столько, а что ты принес мне?» Далее. В-шестых, назначение статуса раба Господня призвано распечатывать источники исцеления. Очень интересное место, Исаия 66, 14. «И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается». Здесь речь идет об исцелении. Когда кости расцветают, как молодая зелень, это как бы притча, образное проявление исцеления. Как Бог будет исцелять человека? Потому что в костях человека вырабатываются стволовые клетки. В костях. Именно кровь вырабатывается там, и стволовые клетки. Печень очищает. Она тоже что-то вырабатывает, но стволовые клетки наша печень не вырабатывает. Стволовые клетки вырабатываются в костях. От этого зависит жизнь человека. То есть там происходит чудесное размножение, увеличение, и Бог говорит, они расцветут, как молодая зелень. То есть там появится сила, здоровье, и оттуда начнется победа, то есть оттуда Бог начнет исцелять ваш организм. Есть духовный организм, и есть духовный скелет, и есть, то есть, телесный организм, плотской, и тоже есть скелет. Но здесь говорится об одном и о другом вместе взятом. Далее, в-седьмых, назначение статуса раба Господня призвано служить прославлением Бога. Исаия 49, 3 сказал мне: «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». То есть, Откровение 19, 5: «И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие». То есть, оказывается, Бог и не хотел бы, чтобы кто-то начинал славить Его, если он не является Его рабом. Потому что, когда люди начинают славить Бога, будучи не рабами Господними, и когда они славят и называют Его Иисусом, то все равно не Иисуса не славят. Они просто называют Иисусом того идола, которому они принадлежат. Если они связаны деньгами и говорят: «Иисус, мы тебя прославляем!» Это мерзость пред Богом, потому что они Иисусом, то есть Спасителем, называют деньги. Ведь они порабощены этими деньгами. А раз вот кто кем побежден, тот тому и раб. Неважно, как мы будем его называть. В философии буддийской они называют это Буддой. В христианской философии называется это Христом. А в учении христианском уже, подлинное учение Христа, оно совершенно другое. Оно отличное от всех философий, от всех религий, от ислама, от буддизма и даже от иудаизма. Потому что и иудаизм, и ислам, и буддизм – это все идет против самого Христа. Это прекрасно понимали апостолы. Петр сказал: «Вы, оправдывающие себя законом, отпали от Христа, остались без благодати». Он провозгласил: «Нет другого имени под небом, которым надлежало бы вам спастись». Моисей был детоводителем ко Христу. Закон не спасал, он подводил ко Христу. И Христос дал закон благодати. Поэтому мы должны эти вещи понимать. Назначение, что Бог вложил, какое назначение Он вложил в раба Господня или в этот статус. Далее вопрос третий. Какую же цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на достоинство раба Господня? Во-первых, цена на право обладать статусом раба Господня заключается в смирении пред Богом. Луки 1, 46-48. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». То есть, на смирение рабы своей. То есть, каким образом она стала рабыней Господа? Каким образом ей удалось за все века? Было много женщин израильских, которые знали это обетование. И каждая женщина где-то там у себя далеко мечтала, что, может быть, это я буду. Вот, и мне придется родить Мессию. И вдруг вот девушке, которая, быть может, тоже тайно мечтала, приходит ангел Гавриил и говорит ей: радуйся, благодатная, ибо ты обрела благодать. То есть обрести благодать пред Господом – это значит быть смиренным. Поэтому для того, чтобы заплатить цену за благодать, быть рабом Господним, потому что достоинство раба Господня – это Божья благодать, это высокое достоинство, выше его нет. И для этого необходимо смирение. Во-вторых, цена за право обладать статусом раба Господня заключается в бодрствовании в молитвах. Евангелие Луки 12:37. «Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшится и посадит их, и, подходя, станет служить им». А никогда вы не увидите на земле, чтобы господа служили своим рабам. Небеса – это такое удивительное место, где господа служат своим рабам. Иисус так и сказал: в небесном царстве все наоборот. Там сильный служит, значит, немощному, бессильному или менее сильному. В церкви тоже учрежден такой порядок, чтобы сильные сносили немощи бессильных, а не вот кичились, или как это так, вы на меня так сказали, как вы обо мне могли так подумать. Если ты сильный, просто перемолчи, перенеси и так далее. Поэтому здесь говорится о том, что каким-то образом Господь Иисус будет служить каждому из вас, если вы будете обладать статусом рабов Господних и останетесь верными, то есть будете бодрствовать в молитве, то Он говорит: придет день, когда Он припояшится, то есть Он сделается как слуга и будет служить вам. Практически, что делает Святой Дух? Он послан сюда как слуга для того, чтобы служить нам. Благодать дана не как госпожа, а как служанка, которая служит нам. И все, что Бог дает, Он дает, чтобы оно было нам слугами. Благословение дано, чтобы нам быть служанкой. Но как только оно делается нашим господином, все, начинается идолопоклонство. В-третьих, цена за право обладать статусом раба Господня заключается в состоянии обладать иным духом. Книга чисел 14:24. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Вот когда говорится «иной дух», «иной язык», «иное тело», имеется в виду не такое, как у всех. «Иное» – это значит такое, как в небесах. Писание под словом «иное» имеет в виду иная мудрость, сходящая свыше. То есть иной дух. 10 разведчиков, которые были в Ханаанской земле, у них оставался свой дух. И поэтому на уровне своего духа они сказали: да, мы там были, да, это действительно правда. Но правда также и то, что этого невозможно взять. Да, здесь написано, что это принадлежит нам, но это только написано. Мы это знаем, но на самом деле этого невозможно взять. Я встречал много таких людей среди служителей, которые мне признавались с грустью и с печалью. Один мне говорит: да, пастор Аркадий, я знаю, что так написано. Печально так, говорит, я знаю, что так написано. Но, говорит, оно не работает так, оно так не бывает. Я, несмотря на то, что если оно даже и не произошло еще, у меня радость внутри. Я говорю: нет, так будет, и так бывает, и так есть. Почему? Потому что, как я вам говорил, когда вы идете в разведку, то, разумеется, вы еще не обладаете этой землей, вы только в разведку туда пришли, там все есть. Но Бог говорит: вот все, что вы видели, я даю вам, это будет ваше. И я этому верю, я уже был в разведке, я был там, я это видел, и я знаю, что придет день, когда я туда войду. И так как я в это верю, я это жду, и я знаю, что буду брать это не моей силою, а силою иного духа, поэтому я не надеюсь на мой дух. Поэтому каким образом эти люди могли говорить по-другому? Да иной дух у них был. В-четвертых, цена за право обладать статусом раба Господня заключалась в решении не забывать того, кто образовал нас. Исаия 44, 21. «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой, я образовал тебя. Раб мой ты, Израиль, не забывай меня». То есть... Образовать – это значит работать над человеком. Никогда Бог ничего не сможет образовать из нас, если мы не будем соработать с Ним. Мы даем возможность Богу изменять самих себя. Мы сами себя изменяем вместе с Богом. Без Бога мы себя не изменим. Но вместе с Богом мы можем достигнуть определенных успехов. И поэтому для того, чтобы обладать статусом раба Господня, нужно не забывать того, кто образовал нас. Потому что, когда человек забывает, он начинает приписывать себе, что это принадлежит его долгому христианскому опыту, это принадлежит там, его деятельности какой-то, добродетели его, способностям его особым. Он говорит: не забудьте, что это я вас образовал, чтобы вы помнили. Когда человек это помнит, у него сохраняется смирение. И это цена, которую мы платим за то, чтобы оставаться рабами Господними. В-пятых, цена за право обладать статусом раба Господня заключается в способности не ссориться, быть приветливым ко всем и незлобливым. То есть это очень сложная и трудоемкая ежедневная рутинная работа, которая оплачивается очень высокой монетой, о которой мы даже не имеем понимания и знания, но за это люди будут получать великую награду. Повторяю, есть люди, которые думают, если они покаялись, то они в Царство Небесное попадают. Никто, покаявшись, в Царство Небесное не попадет. Царство Небесное усилием берется, и предпринимающее усилие восхищает его. Если вы сможете не ссориться, быть незлобливым, приветливым ко всем, а ссоры постоянно возникают, возьмите сами, конечно, мы все знаем, сюда мы приходим, мы улыбаемся все друг другу. Жена с мужем сидит, улыбается ему, он ей улыбается. А дома, там иногда он ревет, как медведь, а она иногда лает, как собака. То есть такой шум там стоит иногда, что дети иногда сбегают с дому, не могут находиться в доме, жить. Поэтому здесь имеется в виду, чтобы мы поняли, о чем речь идет. Давайте прочтем это место. 2 Тимофея 2:24. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым». Это очень важно, это зависит от нас. То есть оно может приходить возмущение, его надо подавлять. То есть приходят грубые слова, обидные слова, нужно их задерживать, не выговаривать. И когда вы их не выскажете, пройдет немножко времени, не угаснут. Когда вы скажете: молчать сами себе, нельзя это говорить. Если Писание говорит, значит, я не должен этого делать. И тут же сказать: Господи, помоги мне, нет, не будет этого, я буду делать вот так. И вы увидите, что оно утихнет, утихнет, утихнет. И потом привыкнет ваша натура к этому, у вас появится привычка быть приветливым, учительным, незлобливым и так далее. В-шестых, цена за право обладать статусом раба Господня заключается в уповании на Бога. Чтобы заплатить цену и быть запечатленным, печатью Божией, нужно уповать на Бога, а не на что-то другое, не на свой ум, не на свои деньги, не на свой опыт. Исаия 50:10. «Кто из вас боится Господа, слушает согласа раба Его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем?» То есть света может не быть, вы можете быть в каком-то темном туннеле, у вас может ничего не ладиться. Куда вы ни обращаетесь, нигде ничего не получается. И люди вам говорят, у вас нездоровые отношения с Богом. И тогда вы начинаете искать что-то на стороне. Потому что, ну, вы молились, вы ждали, ничего не получается. И тогда вы говорите, ну, вот как Петр сказал, да, иду ловить рыбу, возвращаюсь к моему занятию. Хотя Господь ему сказал, не рыбу ловить, а ловить что-то другое, паси моих овец. Он решил уже овец не пасти, а ловить рыбу, пришла трудность. Но здесь говорится, что бы ни произошло, ожидать. Уповать – это ожидать, верить, надеяться и ожидать. Бог выведет меня из этого. Бог исцелит меня. Бог выведет меня из этого тупика. Бог все равно даст мне победу. Я все равно получу свободу. То есть ожидать, и это ожидание должно быть деятельным. В-седьмых, цена за право обладать статусом раба Господня заключается в решении представлять члены наши в рабы праведности на дела святые. Как мы уже и говорили ранее, Римлянам 6:19. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Когда мы представляем члены наши на дела святые, мы платим цену. И таким образом Бог запечатляет таких людей, Он ставит определенную печать на них. И по этой печати ангелы небесные сразу определяют, кто это. Потому что Он послал ангелов своих и сказал, охранять рабов моих. И когда демоны видят, что на вас печать Божия, у них страх перед вами появляется. В прямом смысле слова. Земные демоны, у них страх. Я думаю, что некоторые видели демонов и ангелов, некоторые, быть может, не видели. Но мне доводилось видеть и тех, и других, а то есть давал Бог возможности такие, открывал. И я видел страх на лицах демонов. Вот сколько бы их ни было, бывало их очень много, и мои глаза открывались, и как только они видели, что я их вижу, вот, на всех лицах вот страх панический был, и они вот моментально все как-то убегали. Особенно я обратил внимание, когда я был ребенком, я тогда думал, это видят все. Иногда я видел одновременно и этот мир, и духовный мир. Я видел мириады духов нечистых, которые носились, ныли, выли, завывали, мучились. У них страдальческие лица. Они постоянно носятся и ищут свою жертву. Они наслаждаются только тогда, когда они могут сделать зло. И я уже маленьким ребенком обратил на то, что их пугает и чего они боятся. Я их подпускал близко, и у меня было знание того, что они не знают, что я их вижу. Что я вижу. Вот. И у меня это знание было. И я просто игрался. У меня такая игра была детская. Я подпускал близко эти стаи демонов, и как только они близко подходили, я начинал петь какой-нибудь псалом. И как только начинал петь, вот эта вся стая, вот знаете, когда много сидит стая птиц, вы подходите, они все слетают, вот точно вот так, вот они моментально весь этот рой демонов улетал. Они боятся словословия, чистого словословия, особенно детского. Вот почему Бог из уст младенцев и грудных детей устроил хвалу? Потому что Бог детям не вменяет греха, и когда они начинают петь, да, они там обманывают, они лицемерят что-то, но Бог им не вменяет греха. Вот и все. И так как безгрешное создание начинает славить Бога, петь, они буквально убегают. У них лица искажаются от страха. Но точно такими же могут быть и люди любого возраста, христиане, рабы Господни. Вы должны знать, начинайте славить Господа. Как только вы начинаете прославлять Бога, славить Его, бесы пугаются. Потому что рабам Господним соответствует это, то есть приличествует это. Вы отдаете члены тела вашего в рабы праведности, а не в рабы нечистоте. Вопрос четвертый. Я немножко возьму еще время, минут 10 больше, потому что мы на 10 минут позже начали, поэтому я воспользуюсь этим временем. По каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем статусом статусом рабов Господних. Во-первых, результатом обладания статуса раба Господня является право есть Пасху Господню. Исход 12, 43-44. Вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Ну, во-первых, весь народ израильский был рабами Господними. И когда они покупали себе рабов и обрезывали его, то этот раб становился рабом Господним и мог есть Пасху, когда его обрезывали. То есть нужно заключить с Богом завет. То есть, чтобы стать частью израильского народа, не нужно рождаться от Авраама. То есть нужно принять завет, вступить в завет с Богом. Неважно, кто вступает. Авраам стал отцом множества народов, а не одного народа. Бог соделал его отцом множества народов. Он сказал, в Аврааме благословятся все народы земли. И дети Авраама – это те, которые идут по следам Авраама, а не те, которые по плоти от него рождены. И поэтому здесь вот мы должны эти вещи понимать, что если вы можете правильно есть Пасху, то есть вы заключили завет с Богом и знаете, что такое Пасха, что, на что вы идете, что это за святыня, что будет от нее, когда вы вкушаете ее, зачем вы это делаете, это говорит о том, что вы рабы Господни. Во-вторых, результатом того, что вы обладаете статусом рабов Господних, является способность быть слепым и глухим, как раб Господа, как Иисус. Исайя 42:19. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Речь идет о Мессии, о Христе, Сыне Божьем. Имеется в виду, он видел многое, но не замечал, уши открыты были, но не слышал. То есть он закрывал свои уши, он мог слышать только то. Вот знаете, как приемник, вы настроили на какую-то волну? Существует очень много волн, но вы не слушаете по приемнику все волны сразу. Вы настраиваете себя на какую-то волну, которая вам нужна. Иисус умел настраивать себя на одну волну, слышать только Отца. И когда вы настроили себя на одну волну, то вы стали глухие и слепые, и вы уже не видите того. Все видят то, что видите вы. Или все видят, а вы не видите, вы тоже там находитесь. Все слышат, а вы не слышите. У меня был такой случай. Значит, я работал в Приморском парке, как-то рассказывал. То есть это парк культуры отдыха на берегу Черного моря. Много отдыхающих, тысячи, постоянно, каждый день. И там постоянно пластинки, то есть крутят, я знал этого человека, ставятся пластинки определенные, песни, хиты какие-то, и крутятся, и крутятся. И вот однажды где-то мы были в другом городе, и, значит, с братьями, и я услышал какую-то песню там. А я говорю, что это за песня? Они так на меня смотрят, ты что? И не знаешь эту песню? Я говорю, первый раз слышу. Да ты, говорит, уже 10 лет там стоишь, и 10 лет ее каждый день крутят. Я говорю, что, правда? Они говорят, да. И странно, я ее никогда не слышал. Я первый раз вот сейчас ее услышал. То есть, почему я услышал эту песню первый раз? Потому что либо я был раскрепощен, либо я был не в том состоянии. Если вы в правильном состоянии, Бог закрывает ваши уши, то есть оно не работает на вас. Все видят, а вы не видите. Все слышат, вы не слышите. Потому что информация, которую мы видим и которую мы слышим, она работает, она действует на нас. Хотим мы этого или не хотим. И чтобы она на нас не действовала, нам надо стать слепыми и глухими. Так вот, если вы можете быть слепыми и глухими к обидам, к оскорблениям, не так посмотрели, не так сказали, какую-то клевету о вас пустили, если будете слепые и глухие, вы ее не услышите. И когда сатана увидит, что вы не слышите и не видите, он перестанет. Он как испытывает? Вот он бросил какую-то сплетню и смотрит, как вы отреагируете. Вы не отреагировали. Он еще бросил сплетню. Другой раз вы не отреагировали. Все, сплетни прекратятся, запомните. Но как только вы начали рассказать, вот, обо мне так сказали, вот кто это, надо вот исследовать. Но как только вы предаете забвению, не обращайте внимания, он прекрасно понимает, он глухой. Каким образом сатана узнает? Вот так он и узнает, когда вы не реагируете. В-третьих, результатом обладания статусом рабов Господних является способность обращать свои очи к Господу. Псалом 122:2. Вот как очи рабов обращены на руку Господь их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас». Ведь раб, который находится, он знает, что его никто не спасет, никто не поможет ему. Вот это его госпожа, это ее господин, вот там, где рабы. И они понимают, что любая милость или любое что, это от руки госпожи будет. И поэтому они с надеждой смотрят и, разумеется, ведут себя соответственно, чтобы получить какую-то милость от своей госпожи или от своего господина. И здесь говорится, вот как они смотрят на руку господ своих или на госпожу свою, так очи наши, Господи, на Тебя. Что бы ни происходило, вот, так как они рабы Господни, то они смотрят на своего господина. Что скажет господин? То есть, ну, я вот иногда сравниваю с псами. У них есть свой господин, который их научил. Все говорят собаке что-то, собака не слушается. Только господин ей скажет «фас». Она сразу бежит. Если он скажет ей «фу», то есть, ну, есть знаки такие или звуки такие, на которые собаки, ученые хорошо реагируют, то есть их учат, чтобы вот она уже во зле бежит, все, и чтобы она умела останавливаться. То есть, если собака умеет остановиться, когда уже она пытается жертву разорвать, и в это время кричат «фу», и она останавливается, замирает. Вот это «фу» для нее – это все. Она слышит от своего господина, что нельзя. И она привыкает. Это очень ценная собака, которая реагирует. Хоть какая она бы злая ни была, когда ей говорят, допустим, бульдоги не способны, эта порода, он бросится, вы кричите ему «фу», сколько хочешь, он раздерет жертву, вот и все. А овчарки – это совершенно другая порода, которая реагирует на это. И поэтому в основном их приучают вот к этому. Но Писание иногда сравнивает пасторов со сторожевыми псами. Говорит, что Израиль говорит, «Стражи твои, как псы, не умеющие лаять, лежат, ленивые псы». То есть иногда люди возмущаются, как это так, но именно пастухам помогают пасти овец сторожевые псы, особенно овчарки, очень хорошо помогают. И они понимают, они защищают овец, они сообщают об опасности, они чувствуют волка или какого-то зверя, и моментально она сообщает хозяину, пастуху, лаять начинает, овцы об этом знают, и она бежит на опасное место вперед. То есть вот Бог хотел, чтобы те, кто защищают народ, не прятались за народ, а вперед выступали и защищали перед Богом его, а не обвиняли его. В-четвертых, результатом обладания статусов рабов Господних является способность возлюбить Иерусалим. Псалом 101:15. «Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют». Вот когда что-то происходит в церкви, неважно, это произошло в поместной церкви или вообще где-то в другой в церкви Христовой, вы не радуетесь. Вот лишь бы это не у нас. Если там, ой, хорошо, пусть. Лишь бы не у нас. А какая разница, у вас или не у вас? Ну, хорошо, я сейчас возьму, и вот мне возьмут, и что-то сделают боль на этой руке. Ну, а эта рука скажет, вот прекрасно, у меня-то ничего, лишь бы не у меня. Отрубили кисть, но не у меня же отрубили. Или ударили по спине, грудь говорит, ну хорошо, не по груди же ударили, мне нормально, лишь бы там пусть лупят сколько хотят по спине. Вот когда у нас будет понимание такое, вот эта зависть уйдет, и мы будем к телу Господа чутки, и будем радоваться, если у кого-то радость, какая-то победа в какой-то церкви, а если какое-то поражение, мы будем сожалеть, и опрахи, говорит, его сожалеют, и камни его возлюбили. Это одно место, но таких мест тысячи, а не одно, где Давид говорит, то есть «прилипни язык мой к гортани моей, если я забуду о тебе, Иерусалим». Поэтому это, то есть, показатель того, мы рабы Господни или нет, наше отношение к Иерусалиму, то есть к Церкви Божией на земле. В-пятых, результатом обладания статусов рабов Господних является способность быть освобожденным от рабства плоти. Если вы можете владеть своей плотью, своими желаниями, не они вам диктуют, а вы их подавляете, значит, вы рабы Господни. Левитам 25:42. «Потому что сыны Израилевы, мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов». То есть здесь речь идет, я уже вас вывел, и вы не обязаны подчиняться вашим господам, в Египте. Вы уже не в Египте. Бог вас вывел. То есть результат того, Египет – это прообраз всегда нашего тела с его страстями, желаниями. Если вы можете господствовать над своими желаниями, если можете поститься тогда, когда следует поститься. Есть люди, которые говорят, я не могу поститься. Я понимаю, человек принимает лекарства. Ему надо с лекарством пищу принимать. Или еще там беременные женщины. Ну, а так-то, в общем-то, исключения есть. Но если нет никаких исключений, все нормально. Я вот постился с некоторым, просят, пастор, помогите мне. Я говорю, хорошо, давай, я помогу тебе, я буду с тобой поститься. Как-то одна сестра мне звонит и говорит, пастор, я больше не могу, я сейчас буду есть. Я вот до обеда попостилась, больше не могу. Я думаю, чего ради я буду продолжать поститься, она будет есть, а я, результата-то не будет. Потому что я подвязался с ней, помочь ей, а она говорит, а я буду есть, я больше не могу. Я вот не позавтракала. Ну, с одной стороны, хоть уже пост, хоть не позавтракала, а пообедала. То есть это тоже пост, кстати. Если это делается во имя чего-то, и человек не может на большее, пусть начинает с такого. Вначале от завтрака откажется, потом от завтрака и обеда, а потом от завтрака, обеда и ужина, чтобы увеличить. То есть вот, разумеется, нужно начинать такой хороший спорт с маленького, потому что многое может усиленная молитва вот, праведного, и пост, и молитва всегда дают определенный результат. Хорошо. В-шестых, результатом обладания статусов рабов Господних является помазание святым елеем. Псалом 88, 21. «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его». Бог обязательно будет помазывать рабов своим елеем. Апостол Павел говорит, что Бог помазал нас всех. То есть это помазание выражается, помазание – это власть. Это власть. То есть власть Божия. Если вы обладаете этим помазанием, властью, опять-таки, это мы заходим с другой стороны, властью над грехом или властью творить волю Божию, то значит вы раб Господень, раба Господня. В-седьмых, результатом обладания статуса раба Господня является знание и способность все делать по слову Господа. Третье царство, 18:36. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и сказал, «Господи Божий Авраамов, Исааков и Израилев, да познают все день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по Слову Твоему». Если мы будем делать все по Слову Божьему, вот написано так, и мы так делаем, это результат того, что вы рабы Господни. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.